Горизонты. Авторская рубрика протоиерея Андрея Спиридонова и Георгия Лодочника. Люди, явления, события. Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Благовещение», и в нашей постоянной рубрике «Горизонты» я, протоиерей Андрей Спиридонов, и мой постоянный добрый собеседник Георгий Лодочник. Продолжаем наши смысловые и словесные изыскания в области миропонимания христианского, становления для нас самих, уточнение, утверждение этого миропонимания применительно к тем реалиям современного мира, с которыми мы сталкиваемся. Это необходимо для того, чтобы иметь нам именно спасительный образ жизни, спасительный во Христе для Царства Небесного, для жизни вечной. Безусловно, мы, насколько это возможно нам, стараемся опираться на библейское понимание истории как истории священной, на священное писание как Слово Божие, на труды святых отцов, в том числе, не в последнюю очередь, как священное предание нашей церкви. Мы последние несколько сюжетов посвятили разговору о книге «Исход», об исходе древних израильтян из Египта, и остановились на даровании Синайского законодательства, этом откровении, великом откровении Божием, которое было дано через пророка Моисея, восходящего на гору Синай, и включает в себя в том числе и закон как таковой, закон Моисеев, который в дальнейшем утвердит жизнь древнего Израиля, будет основным таким формирующим, образующим принципом утверждения самой жизнедеятельности избранного народа, вплоть до пришествия самого Христа, вплоть до событий евангельской истории. И апелляция к закону в самих событиях евангельской истории, она звучит неоднократно. Это, можно сказать, апелляция, обращение к авторитету закона соплеменников Христа и одновременно очень часто выступающих как противники Христа Спасителя и Его Слова. Именно на авторитет закона, цитируя его, порой желая уловить Христа Спасителя в каком-либо нарушении или противоречии закона, достаточно часто в тех или иных евангельских эпизодах опираются книжники, фарисеи, законоучители Израиля. То есть авторитет закона был, безусловно, велик во все времена, хотя само понимание закона, оно трансформировалось, перетолковалось, во многом извратилось, к сожалению, и закон был во многом уже ложно понимаем и во времена, опять же, событий, связанных с евангельской историей. Что говорить, что, собственно, стало законом Моисеевым уже при дальнейшей трансформации в Талмуде и в Каббале как таковых. Это отдельный разговор, отдельная тема. Отчасти мы ее касались и касаемся. И, собственно говоря, это трансформация, это превращение, искажение закона, казалось бы, теми, кто был его хранителями, его последователями прямыми, это было следствием во многом магического мировоззрения, магического миропонимания. Собственно говоря, именно магии, магическому миропониманию мы посвятили достаточно много слов и не один сюжет. И в прошлый раз тоже, собственно говоря, это было одной из основных тем, связанных именно с синайским же законодательством, а также не только с синайским законодательством, но и с последней книгой Библии, Откровение святого апостола Иоанна Богослова, к рассмотрению текста, который в контексте наших бесед мы собираемся в ближайшее время перейти. Ну, так вот получается, что от синайского законодательства к апокалипсису. Ну, в принципе, это не случайно. Такой переход наметился в наших сюжетах, потому что, собственно, как я уже сказал, синайское законодательство – это великое откровение Божие, определенная вершина откровения в Ветхом Завете, в еще до новозаветной истории. А откровение апостола Иоанна Богослова – это последнее откровение вообще в библейской истории. Последнее даже не в том только смысле, что по времени написания хронологии некой, в контексте хронологии земной истории, а последнее, поскольку оно повествует о последних судьбах мира и церкви как таковой, именно в таком эсхатологическом разрешении, о судьбах вообще человечества и человечества в церкви и противников церкви, вплоть до явных самых противников духов злобы, антихриста, зверя. Именно в контексте самой же истории мировой, в первую очередь, именно как истории спасения, как истории спасения и сопротивления этому спасению, как мы уже говорили неоднократно, как истории идеи спасения и истории идеи именно что тайны беззакония осуществления, то есть идеи сопротивления истине именно во Христе. И в этом сопротивлении, в тех или иных формах всегдашних гонений на церковь, собственно говоря, войны с церковью, когда, в первую очередь, духовной, а когда и эта духовная война, можно сказать, извечная, ну, порой приобретает и явные внешние формы, формы гонений и так далее. В основе, повторюсь, этих глобальных и для нас, конечно, выглядящих достаточно драматичными явлений мирового масштаба и уклонения, скажем так, вот в это противление истине, собственно говоря, и лежит магическое миропонимание. Опять же, повторяюсь, но обращаю ваше внимание, что магия, она имеет в своем миропонимании, мировоззрении такие характерные особенные черты, на которых нам вновь и вновь приходится останавливаться, ну, для лучшего понимания, что действительно вот в плане самой духовной войны, осуществляющейся в истории человеческого рода и в том числе и в наши дни, происходит. Ну, я сейчас в своей пространной, как всегда, преамбуле не буду повторяться уже, какие именно эти основные свойства магического миропонимания. Об этом мы говорили и, видимо, будем еще говорить. То есть мы к этому вынуждены вновь и вновь обращаться, в том числе и вот в самой этой теме, с одной стороны, дарование синайского законодательства, ну, а с другой стороны, откровение святого апостола Иоанна Богослова. И это все действительно оказывается таким обостренным образом в одной плоскости, все это рядом, потому что, как мы уже обращали внимание, с одной стороны, Моисей поднимается на гору Синай, действительно, вступить в прямое общение с Богом для дарования откровения, законодательства, что должно быть абсолютным благом для всего народа, который, собственно говоря, первоначально и высказывает вроде как согласие о том, что хочет быть народом Божьим и будет Богу высказывать послушание. Но пока Моисей действительно на горе Синай пребывает для народа, как ему кажется, достаточно продолжительное время, народ отворачивается, отвращается от Моисея, фактически от Бога, и начинает отливать золотого тельца и воздавать ему поклонение. То есть проявляет, собственно говоря, идолопоклонство и именно совершенно такое магическое миропонимание. Пожалуйста, откровение Божие и магизм совершенно оказываются рядом и сталкиваются между собой. Ну, собственно говоря, в истории человеческого рода абсолютно нового потом, ну и вообще не бывает. Все в этом смысле в какой-то степени повторяется, и подобные явления, проявления, с одной стороны, вот оно спасение, вот она Церковь Божия, вот возможность литургической, евхаристической, откровенной, в этом смысле откровенной жизни в Боге, в Церкви Христовой, как богочеловеческом организме. А тут же, пожалуйста, уклонение в те или иные формы идолопоклонства. Вот, кстати говоря, мой собеседник в прошлый раз об этом упоминал, уже говоря об апокалипсисе, уже в письмах семи церквям есть обличающий момент, когда говорится, что немного или нечто имею против тебя, у тебя есть или последователи Валаама, или ты позволяешь жене Иезавели фактически называть себя пророчицей и вводить в заблуждение рабов моих. То есть это обличение, имеющего место быть именно идолопоклонства или магизма в среде первых христиан. Но поскольку откровение святого апостола Иоанна Богослова, апокалипсис, имеет отношение не только непосредственно к общинам или церквям первых христиан, а ко всем временам, то, да, вот повторюсь, эти, можно сказать, истории присутствия магического восприятия, собственно, и в церкви, и рядом с церковью, и в среде христиан, и рядом с христианами магического миропонимания, которое вооружается против церкви и спасения, всегда, в любую эпоху находится. Мы это можем всегда усмотреть и усматривая. Вот продолжим разговоры на эту тему. Вам слово, Георгий.
Да, я тут хотел бы напомнить, что мы в предыдущих передачах об этом много раз упоминали, это говорили, что, в принципе, книга «Исход», она описывает не только исход из египетского плена народа веры чудесным образом, под действием Бога, его волей, его чудесами, но и переход вот в землю обетованную, но одновременно она описывает и, так сказать, восхождение и народа, и человека каждого отдельного в Царствие Небесное. То есть, по сути, она описывает процесс спасения человека Богом. И здесь это очень подробно описано. И вот в защиту вот этого еврейского народа, не то чтобы в защиту, но это касается и каждого из нас, мы вспомнить можем Евангелие, когда апостолы попросили Господа Иисуса Христа показать им все сети, которыми сатана опутал мир. Он им показал, они говорят: «Господи, да кто же может спастись?» И он отвечает: «Человеку это невозможно, но не Богу, Богу все возможно». То есть это мысль, и сам этот процесс, не только мысль, вот он подробно описывается в книге «Исход». И буквально так все происходило, и духовно так все происходило, и сейчас, скажем, из нас, ну, из тех, кто как-то пытается исполнять заповеди Христовы и верует во Христа, в его помилование и спасение через его жертву, да, в общем, происходит то же самое ежедневно. И в прошлый раз мы остановились на том, что Моисей вошел на горе Синай уже во мрак, и приводили цитаты Максима Исповедника, что такое божественный мрак, собственно, там есть и другие святые отцы говорят, но они говорят то же самое, что это безвидное духовное видение сущего, подлинно сущего, не то, что мы ощущаем через наши пять чувств, а то, что подлинная реальность, какая духовная существует, она, естественно, духовная, а дух ни из чего не состоит, он не составной, он как бы поэтому как бы воспринимается через наши пять чувств как мрак, да? А духовно человек видит как бы сокровенное устройство мироздания, да, и всего сущего. И в первую очередь он видит волю Божию, как иерархию добродетелей, и он, когда ее воспринимает вот таким духовным образом, и как пишет преподобный Максим Исповедник, он становится сам, меняется сам, и когда он выходит из этого мрака, выходит к людям снова вот в этот мир, заключенный в пять чувств, как в такую, не то чтобы в тюрьму, но вот такое материальное, в этот падший мир материальный, он возвращается, то он сам уже является картиной, которая, потому что он изменился, восприняв вот эту духовную мудрость, вот эту иерархию добродетели, он сам изменился, он уже другим возвращается к людям, и кто хочет ему уподобляться, поэтому и святые называются преподобными, вот, он является чем-то вроде картины, потому что словами это точно не высказать, это как бы постигается только подражанием святым. И вот Моисей походит в этот божественный мрак и получает откровение от Бога, там заповеди, какие-то правила и какое-то начало закона он получает. И далее мы читаем в главе 24. «И пришел Моисей и предсказал народу все слова Господни и все законы. И отвечал весь народ в один голос и сказали: «Все, что сказал Господь, сделаем и будем послушны». И написал Моисей все слова Господни, и, встав рано поутру, поставил под горою жертвенники 12 камней по числу 12 колен Израилевых. То есть Моисей, после того, как он получил это откровение, сообщил о нем народу, он его записал, написал книгу Завета. Фактически. «И послал потом юношей сынов Израилевых, и принесли они все сожжения, и заклали тельцов мирную жертву Господу Богу. Моисей взял половину крови и влил в чашу, а другую половину окропил жертвенник». И что он потом делает? «И взял книгу Завета, которую он написал, и прочитал вслух народу, и сказали они: все, что сказал Господь, сделаем и будем послушны». То есть тут мы видим уже такой прообраз богослужения. То есть приносится жертва, но сейчас она бескровная, тогда она была кровавая, и после этого читается книга Завета, то есть закон читается. «И взял народ крови и окропил народ, говоря: вот кровь Завета, который Господь заключил с вами во всех словах сих». То есть после этого, ну это тоже можно считать каким-то прообразом, потому что вот эта жертвенная кровь, она окропляет народ, какой-то прообраз причастия современного. И вот он говорит: кровь Завета, который Господь заключил с вами, поскольку они согласились и сказали, что будем послушны и все сделаем, как говорит Господь. «И потом взошел Моисей, Аарон, и Надав, и Авиуд, и 70 старейшин Израилевых, и видели место стояния Бога Израилева. Под ногами его нечто подобное работе из чистого сапфира, как самое небо ясное». Но тут мы уже много раз говорили, что камень и бриллиант, или в данном случае алмаз, или вот сапфир, он символизирует в Библии как раз разум, во-первых, да, в данном случае уже божественный разум, как сапфир. И это одновременно царство первопринципов, которое называется небом. И тут так и написано: «И под ногами его нечто подобное работе из чистого сапфира, и как самое небо ясное». То есть это царство первопринципов, как бы истина в той степени, в какой она вообще доступна человеку. Она воспринимается как вот этот кристалл такой. И оно является небесами, которые абсолютно твердь небесная, да, вот над ней находится. Это то место, на котором, как тут сказано, место стояния Бога Израилева. «И он не простел руки своей», то есть Бог, «на избранных из сынов Израилевых, они видели место Бога и ели и пили», то есть они не погибли. «И сказал Господь Моисею, взойди ко мне на гору и будь там, и дам тебе скрижали каменные и законы, заповеди, которые я написал для научения их». То есть, с одной стороны, кажется, Бог уже ему дал Моисею откровение, и Моисей записал уже в книгу Завета. Но Господь говорит, сейчас я сам дам тебе скрижали каменные. И это как раз говорится после вот этого неба из чистого сапфира. То есть это, опять же, если мы говорим, что камень – это символизирует разум, то это уже Господин разум. И Господь вот эту истину, как иерархию добродетелей, да, он как бы сам говорит, что «взойди еще раз ко мне на гору, и я тебе дам уже сам вот это полное знание разума, разума божественного, но в той мере, в которой человек их может воспринять и понять, и которые необходимы человеку для спасения, то есть законы, заповеди, которые я написал для научения их». То есть тут прямо сказано, что это Господь их написал. Так сначала Моисей их написал через откровение, а тут уже Господь дает вот такие скрижали, обещает дать Моисею, когда он снова войдет на гору. А старейшина сказал, оставайтесь здесь, доколе мы не возвратимся к вам. Вот Аарон и Ор с вами, кто будет иметь дело, пусть приходит к ним. И взошел Моисей на гору, и покрыло облако гору. То есть мы говорили, что облако – это, ну, во-первых, и божественная благодать, и это определенная ступень вот к этому, когда человек поднимается к божественному мраку. Когда уже все расплывчато, когда уже слова не работают обычные, пять чувств уже начинают, так сказать, уже отказывать, то есть перестают четко, ясно передавать вот этот материальный мир. И взошел Моисей на гору, и покрыло облако гору, и слава Господня осенила гору Синай, и покрывало ее облако шесть дней, а в седьмой день Господь воззвал Моисея из среды облака. Вид же славы Господней на вершине горы был пред глазами сынов Израилевых, как огонь поедающий. Ну, понятно, огонь – это тоже символ, конечно, Бога и божественной любви. И вид же славы Господней, то есть все сыны Израилевы, они видели славу Господню. И Моисей вступил в середину облака и взошел на гору, и был Моисей на горе 40 дней и 40 ночей. И да, после этого евреи тут же начали отливать золотого тельца, но я хочу сказать, что я думаю, что мы все поступаем точно так же многократно, буквально каждый день. И далее Господь там опять в тексте Библии закон, который объясняет довольно подробно Господь Моисею. И 40 дней он там находится.
Георгий, я прошу все-таки уточнить, что значит мы, как христиане, так поступаем регулярно, как вот современники, соплеменники Моисея, которые начали отливать золотого тельца, оказавшись без опеки, так сказать, на какое-то время, без надзора Моисея. Я готов согласиться, что по человеческим немощам, по маловерию порой нашему, мы, конечно, часто уклоняемся от заповедей евангельских, забываем о необходимости исполнения этих заповедей, оказываемся обуреваемы страстями, у кого какие, согласно личного склада, берут вверх. Но мне все-таки кажется, что некая понятная слабость христианина, современного ли христианина, элементы там, проявления какого-то малодушия и, скажем, прямое идолопоклонство, прямая обращенность к магии – это все-таки разные вещи. И если, допустим, христианин сегодня причастился, а завтра пошел к какому-нибудь там экстрасенсу или гадателю справляться, так сказать, о том, что с ним будет в будущем, или там досадившую соседку или соседа порчу наводить, ну, за это, собственно говоря, полагается от церкви отлучать. Это достаточно серьезное, можно сказать, преступление по отношению к вере. Ну, а какое-то, повторюсь, падение, отступление, немощь, связанная с действием страстей, Это, в общем, требует, конечно, покаяния, порой исповеди, но это еще не является идолопоклонством и магией, преданием магии в прямом смысле, за которое, повторюсь, вообще по канонам святых отцов полагается довольно серьезная епитимия.
Ну вот, сребролюбие – это же идолопоклонство, то есть это поклонение идолу мамонны, там, чревоугодие, Дионисе.
Подождите, сребролюбие. Но сребролюбие сребролюбию рознь, скажем так. Это смотря в чем и как оно проявляется. Элемент обуреваемости страстями – это еще не есть прямое, что ли, участие в каких-то магических обрядах. А потом ведь, смотрите, вот, допустим, что значит, опять же, проявление сребролюбия в человеке? Если человек вообще все силы души посвящает, да, исключительно только материальному стяжанию и пренебрегает вообще заповеди евангельскими, пренебрегает, например, участию в литургическом собрании и так далее. Это да, это уже, наверное, своего рода элемент оказывается идолопоклоннический, хотя он и этот таковой по внешним признакам христианина и не участвует в магических обрядах. Но, скажем так, ведь соприкосновение с теми же материальными денежными средствами, оно же само по себе же еще грехом не является. Мне здесь вспоминается, кстати говоря, никто иной, как Лев Николаевич Толстой, который в определенный момент своей жизни, благодаря определенному религиозному парадоксальному перевороту, вследствие которого он вроде как стал Бога исповедовать, что Бог есть, а церковь отрицать, то есть стал новую религиозную мораль проповедовать, что Христос, но не церковь. Но притом Христос не как Бога-человек, увы. Так вот, он в какой-то момент вообще отказался от денег. Он заявил, что деньги – это зло, и он не хочет с ними вообще никакого дела иметь. В результате картина оказалась печальной в определенном, ну, смысле, потому что благодаря его большому великому авторитету к нему стало стекаться много бедных, обездоленных людей, нуждающихся. Он их принимал, выслушивал, а большинство просило помощи. Кому надо лошадь купить, у кого дом сгорел, какой-то бедной там студентке болящей, которая просто приехала побеседовать с великим авторитетом, вот, нравственным и художественным. Он просто вынужден был даже отказать в деньгах на обратную дорогу, потому что у него просто не было денег. Но у него не было денег, потому что он демонстративно от них отказался, что, собственно говоря, ну, было в каком-то смысле глупо, потому что он при этом поставил свою семью в довольно тяжелое положение. Там его супруга была вынуждена финансами ведать, как известно. В то же время наш праведный святой, можно сказать, и пророк своего времени тоже, Иоанн Кронштадтский, аккумулировал очень много средств. Он от денег не отказывался. К нему пожертвования стекались рекой. Но он же их использовал не на личные нужды. Он их перераспределял, он их раздавал нищим. Там возле Кронштадтского собора выстраивалось до 300 человек нищих каждое утро, которые фактически жили на то, что он им давал, на его милостыню, на пропитание, там, на ночлежку им хватало. Несколько сот человек каждый день. А при этом Дом трудолюбия, который он создал, такой масштабный социальный проект, фактически 90 с чем-то там процентов бюджета финансового обеспечивалось именно непосредственно Кронштадтским, его личными взносами, ну, потому что ему прямо множество людей побогаче доверяли и ему прямо жертвовали. А он, ну, как это по-евангельски, правая рука не знает, что делает левая. Он одной рукой принимал, другой раздавал. И не кичился тем, что он отказался там от денег. Толстой вроде в этот момент выглядел таким в отношении, значит, сребролюбия декоративным борцом с ним. Ну, а что толку вот? При этом этой своей декоративностью якобы нравственной проповеди вводил в соблазн массу людей, способствуя отторжению их от церкви как богочеловеческого организма. Поэтому эти, наверное, вещи, моменты, так сказать, нуждаются в уточнении всегда настоящим нравственным, духовным. Каково направление нашего движения? Какова, ну, выражаясь современным языком, парадигма? В чем есть опасность магизма? В чем есть опасность проявления идолопоклонства, а в чем может быть, собственно говоря, даже какой-то и неразумная попытка, ну, декларативного там, я не знаю, аскетизма или отказа от чего-либо, когда это вовсе не требуется, а требуется мудрость, требуется благодать, требуется рассудительность для выстраивания образа настоящей христианской жизни в современном мире.
Да, но когда начинается идолопоклонство, мамонии, да, или серебролюбие, оно начинается тогда, когда человек надеется не на Бога, а на деньги. Он думает, ну, Бог хорошо, но без денег-то я пропаду. То есть все-таки я надеюсь больше на деньги, чем на Бога. Вот когда у меня есть деньги, тогда я и на Бога надеюсь, да, примерно так. Другое дело, как Иоанн Кронштадтский, который надеялся только на Бога, Господь давал ему деньги, он относился к деньгам как к средству служения Богу. Это уже тут никакого сребролюбия. Это не значит, что если у вас есть деньги, так вы уже поклоняетесь мамоне. Вопрос в том, как вы относитесь к ним. Грубо говоря, вы сами-то выше этих денег, или для вас деньги – это нечто святое, как храм, и вы все время на них работаете, им служите и, так сказать, поклоняетесь мамонне. Вот тогда это уже серебролюбие.
Деньги должны быть средством христианина, и не более чем.
Должны быть средством. Но человек часто, он как бы эту грань в жизни, ведь как сказано в том же Откровении Иоанна Богослова, «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». То есть человек, когда его обуревают, это же относится и к заповедям, и когда его обуревают какие-то страсти, соблазны, он должен, как апостол Павел писал, вы еще не до крови сражались с грехом. Святые, да, они это исполняют. Вот святые, они действительно верны до смерти и получают венец жизни. Хотя все равно они все равно грешны, все равно не нуждаются в жертве Христовой, в искупительной жертве Христа, в помиловании, там, в причастии, да. А мы в намного большей степени все время не верны до смерти. Очень небольшие и соблазны нас соблазняют, и мы тем самым тоже, подобно этим же евреям, отливаем золотого тельца. И вот сейчас мы почитаем, как это толкует преподобный Максим Исповедник. А есть действительно другая степень, вот эта Иззавель, о которой вы говорили, она символизирует магию, и Господь говорит, что я помилую тех, кто не познал глубин сатанинских, то есть вот это учение магии, уже реальную магию, ритуалы, вот эту абсолютно богоборческую, богопротивную историю. Это уже да, но тут тоже из текста как-то не следует, что они дошли до вот глубин сатанинских. Возвращаемся к тексту и читаем. «Когда народ увидел, что Моисей долго не сходит с горы, то собрался к Аарону и сказал ему, встань и сделай нам Бога, который бы шел перед нами, ибо с этим человеком, с Моисеем, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что сделалось». То есть причина-то в чем? Они засомневались, а вообще Бог с ними остался или нет? Потому что человек, который их вел, и ему все время являлся Бог, и вот он шел в столбе облачном, и в столбе огненном, и он шел, и вдруг исчезли все. Он пришел, сказал завет, и ушел, и не возвращается. А они стали думать, что а вдруг, то есть вера их подверглась такому испытанию, они ее не выдержали. И поскольку они вышли уже из Египта, но им должен был быть какой-то Бог, который их вел. И они по привычке обращаются к идолопоклонству, к магии обращаются в целом, то есть возвращаются в Египет в этот. Ну, можно сказать так, как раз происходит такая вещь, они начинают сомневаться в божественной воле, в божественной истине, поскольку она от них скрылась. И они, раз остались без всего, они пытаются вернуться, так сказать, к тому, к чему они привыкли, к вот этому Вавилону, вот этому египетской магии, да, к египетскому многобожию. Но в данном случае они попросили у него, встань и сделай нам Бога. К кому они обращаются? Они к священнику обращаются, к своему, главному Аарону, сделай нам Бога. То есть, фактически, можно понять это таким образом, что ну, поскольку Моисей исчез, он оставил Аарона, то пусть Аарон им объяснит, где Бог, покажет Бога, но в данном случае сделай нам Бога. То есть, уже как бы они говорят, что Аарон должен придумать вот эту всю завет, пересказать им истину, сказать, куда идти, убедить их в том, что Бог остался с ними, и что сейчас Аарон должен снять их вот эти сомнения в том, остался ли с ними Бог или нет. И тогда Аарон им говорит, выньте золотые серьги, которые в ушах ваших жен, ваших сыновей и ваших дочерей, и принесите ко мне. И весь народ вынул золотые серьги из ушей своих и принесли Аарону. То есть он еще надеется, что, может быть, им жалко будет это золото-то отдавать. Но нет, им не жалко. Они реально хотят познать, так сказать, волю Божию. Для этого им нужен Бог. Но все это имеет и символический смысл. Он взял Аарон из их рук и сделал из них золотого тельца и обдел его резцом. И сказали они, не Аарон сказал, вот Бог твой Израиль, который вывел тебя из земли египетской. И увидел сия Аарон, поставил перед ними жертвенник, но раз они приняли этого Бога, и провозгласил Аарон, говоря, завтра праздник Господу, и на другой день они встали рано и принесли всесожжение, и привели жертвы мирные, и сел народ есть и пить, а после встал играть. И вот как это все толкует преподобный Максим Исповедник. Литой телец есть взаимное смешение и слияние естественных сил души, или скорее страстное и неразумное сочетание их, которое имеет своим результатом неразумную деятельность противоестественных страстей. В Септуагинте, как там написано, он отлил тельца, но сказал, что это боги ваши во множественном числе, а хотя телец в единственном числе. И вот преподобный Максим Исповедник это поясняет. Этот телец один, потому что одно устойчивое состояние зла, которое рассеивается на многие виды зла. Телец же, ввиду выносливости, трудолюбия, причастности к возделыванию земли, а особенно способности легкого усваивания и восприимчивости, как при жвачке, порочного расположения к страстям, а литой, потому что приводится в действие и исполняется страстное состояние порочного мечтания, до того пребывавшие в мысли в качестве образного представления. Слова же «сии бози твои Израилю» сказаны во множественном числе, потому что зло по природе своей является способным к рассеиванию, неустойчивым, многообразным и разделяющим. Если добру по природе свойственно быть соединяющим разделенное и облемлющим его, то зло, очевидно, свойственно разделять соединенное и разрушать его. А серьги – суть истины богословия. То есть Аарон сказал истинное богословие. То есть можно перевести так. Аарон говорит, выньте серьги. Максим Исповедник трактует это, что серьги – суть истинное богословие. Они его просят без Моисея, мы не знаем, куда делся Моисей. Они его просят, так сказать, сформулировать истину божественную, да, вот эту заповедь. И он говорит, ну тогда как вы представляете себе вот эту истину, вот эти истины богословия? Принесите мне, и я из них вылью вот этого золотого тельца. То есть все, что вы мне скажете, какой вам нужен Бог, я все это скомпилирую, так сказать, и представлю вам в качестве учения. Примерно так это комментирует преподобный Максим Исповедник. То есть он слил все эти серьги, вот эти истины богословия, и читаем. «А серьги – суть истины богословия, естественным образом существующие в уме и возникающие из благочестивого размышления сущих, соответственно, естественному созерцанию». То есть естественному созерцанию, но это естественным образом существующие в человеческом уме и возникающие из благочестивого размышления, но, так сказать, и созерцание пятью чувствами. А Моисей получал как раз в мраке духовное откровение. Запястье же – осуществление добродетелей согласно духовному деланию. Или же серьги есть врожденный разум, ибо ухо – символ разума, ожерелье – яростное начало души, ибо вы есть образ величавости и тирании. Запястье же на руках – желательное начало души, обнаруживающийся в любострастном деянии. Ум, бросая в огонь страстей все это, в указанном для каждой вещи смысле образует неразумное и бессмысленное состояние неведения, матерь всех зол. Тут мы вспомним замечательную цитату Иоанна Златоуста, который говорил: «Все зло в мире от незнания Писаний». А стирает он это неведение тогда, когда, рассмотрев мысль, привлекательную для чувства дебелой страсти, выделяет отдельные части, входящие в состав, и возводит каждое к своему началу. И таким образом он распыляет их по воде, то есть по ведению истине, разделяет и удаляет друг от друга то, что сплелось воедино в порочном состоянии. То есть, поскольку тут я уже немножко забежал вперед в этом толковании, потому что когда Моисей спускается с горы, он этого тельца истирает и потом смешивает с водой и поит вот этих всех сынов Израилевых уже, поит этим раствором. И преподобный Максим Исповедник это объясняет, как вот это слипшееся, то, что сплавилось, вот все вот это в неразумное состояние тельца, все первоначально здравые мысли и истины богословия, они снова разделяются на части, очищаются водой и вообще наполняются водой, потому что вода всегда символизирует учение подлинное, божественное. И он дает им выпить это, то есть таким образом он как бы устраняет это заблуждение Моисея, и вот преподобный Максим Исповедник именно таким образом комментирует вот это, так сказать, грехопадение иудеев. И в этом смысле мы очень часто делаем то же самое. Все у нас сплетается, и, как говорил, опять же, второй раз повторюсь, а Господь говорит: «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». И вот это здесь, собственно, описывается таким подробным образом. «И сказал Господь Моисею: поспеши сойти отсюда, ибо развратился народ твой, который ты вывел из земли египетской. Скоро уклонились они от пути, который я заповедовал им, сделали себе ледового тельца и поклонились ему». То есть что произошло? У них все знание божественное, то, что им передал откровение, вот как будучи картиной, передал Моисей, у них все это, когда его долго не было перед глазами, у них все перепуталось, все слилось вот этого тельца неразумного, и они стали поклоняться уже ложной вот этой истине. И они сказали: «Бог твой Израиль», то есть они ложно стали понимать Бога, который вывел их из земли египетской. «И сказал Господь Моисею: я вижу народ сей, и вот народ он жестоковыйный. Итак, оставь меня, да воспламенится гнев мой на них, и истреблю их, произведу многочисленный народ от тебя». Но Моисей стал умолять Бога пощадить народ и приводить такие аргументы, что, во-первых, чтобы египтяне не сказали, то есть магия не сказала: вот смотрите, вы отказались от истины магической и пошли и погибли. Вы стали верить Богу, надеяться на Него, а вы просто погибли, и все, потому что Бог – это просто божественная энергия высокого уровня, которой мы, маги, можем управлять. А вы стали ей поклоняться, и просто все погибли. Он ему вспомнил Авраама, Исаака, Иакова, что тогда вся их, тоже их жизнь, жертвы, все обетования становятся напрасны. «И тогда отменил Господь зло, о котором сказал, что наведет его на народ сей. И обратился, сошел Моисей с горы, в руке его были две скрижали, откровения каменные, на которых написано было с обеих сторон, и на той, и на другой стороне написано было. Скрижали было дело Божие, и письмена, начертанные на скрижалах, были письмена Божии». Это как раз то, о чем мы говорили, это разумное знание от самого Господа. Как и писал Максим Исповедник, что Бог абсолютно непознаваем. И непознаваемо абсолютно тем самым его истина и воля его. Но человек познает ее в той мере, в которой сам Бог открывает человеку эту истину. А открывает он, во-первых, что? То, что человек может вместить хоть когда-нибудь, хоть какой-нибудь самый великий человек. А во-вторых, то, что ему полезно для спасения. Потому что, ну, наверняка существует много-много истин, многообразно очень творение, и если это будет человек постигать, то ему не приносит спасения. И пример – вот это вся наша современная наука. Что только она не изучает, что совершенно как минимум, бесполезно для спасения, а во многих случаях еще и вредно для спасения.
Ну и при том ведь истинный опыт познания, это богопознание как познание личностное. Причем познание личностное не в плане, что ты сам как некий индивидуум или личность способен приобрести некую сумму знаний, а познание личностное в плане именно взаимного общения с личностью Бога, в плане именно прямого личностного богообщения как процесса, имеющего характер богочеловеческий, синергийный, то есть взаимодействие божественной энергии и нашей тварной человеческой, при том, что это взаимодействие даруется непосредственно Богом, Богом Слова, в первую очередь, именно как опыт личностного общения. И здесь, собственно говоря, никакая не наука и никакая магия к этому именно настоящему опыту личностного богопознания не способны совершенно, потому что магия вообще не рассматривает Бога как личность. Для нее Бог не отвечает на вопрос «кто?». А магия, она рассматривает существование неких потусторонних или высших сил, если даже и подразумевает какой-то, не знаю, уровень индивидуальный, то это, наверное, скорее может иметь отношение к духам злобы. И то еще вопрос, насколько магия в чистом виде способна и так вопрос ставить. А так это скорее все-таки рассматривается магическим миропониманием именно как манипуляция, взаимодействие с некими безличностными, все-таки безличными энергиями. А уж наука, она и вообще всерьез вопрос существования Бога или Бога познания, она и не ставит. В лучшем случае наука может, ну, лептильные представители научного миропонимания, они могут выступать как агностики своего рода, вот, которые, в принципе, о Боге, там, о Боге-творце, к примеру, ничего сказать определенного не могут. А если даже кто-либо из представителей научного мира заявляет о себе как о верующем человеке, то, как правило, в каких-то научных построениях в той или иной области научного знания это прямо вообще и не проявляется все-таки. Но у нас, кстати, эфирное время подходит к своему завершению, поэтому прошу вас подытожить, и возникает вопрос, следующий сюжет, мы еще в какой-то степени должны продолжать разговор о синайском законодательстве или уже можем переходить к непосредственному обращению книги Откровения святого апостола Иоанна Богослова?
Но мы еще до самого интересного не дошли, не успели мы сегодня, хотя я надеялся успеть. Я тогда бы закончил, вот, чтобы была какая-то законченность таким текстом, просто зачитаю его, что дальше идет. «Когда же Моисей приблизился к стану, увидел тельца и пляски, тогда он вспомнился гневом и бросил из рук своих скрижали и разбил их под горою». То есть, фактически, что произошло? Вот это божественное откровение, оно было Богом создано, оно было недоступно для этого народа. Да? Он не выдержал этого испытания веры, и он перепуталось у него все это знание, и скрижали Моисей разбил вот эти подлинные божественные. И он взял тельца, которого они сделали, и сжег его в огне, и стер в прах, и рассыпал по воде, и дал ее пить сынам Израилю. То есть мы уже зачитали, как это все толкует преподобный Максим Исповедник. То есть он исправил представление о той книге Завета, которую перед тем, как он поднялся на гору, он им зачитал, и они согласились на вот эту истину божественную, которую он нес, вот эти скрижали каменные, разумные, да, вот эту иерархию добродетелей, признание истины, он разбил, потому что они были не способны ее познать, и они были не способны заключить завет с Богом на равных. Они могли этот завет заключить только как закон, То есть тут тоже говорится о том, что не может человек сам, даже зная, имея знания, он не может спастись, и поэтому необходимо, чтобы Господь воплотился и принял вот эту крестную смерть, и вот этой жертвой крестной только человек восходит вот к постижению этих каменных первоначальных скрижалей, уже в христианстве только.
Ну, хорошо. Спасибо за этот содержательный разговор. Продолжим с Божьей помощью в следующий раз, дай Бог. Спасибо всем, кто с нами, кому интересны эти наши размышления. Спасибо и благодарим всех, кто нас поддерживает, помогает. И храни всех Господь.
Горизонт на радио Благовещение. Разговор вели протоиерей Андрей Спиридонов и Георгий Лодочник.